Добрый день, дамы и господа. Мы изучаем сегодня книгу пророка Иезекииля, точнее, готовимся к ее изучению. И главная концепция, наверное, следующая, что пророк Иезекииль оплакивал для изгнанников в Вавилоне разрушение Иерусалимского храма, сначала будущее, потом уже произошедшее, и готовил их к строительству третьего храма, соответственно, нам для того, чтобы быть участниками строительства третьего храма, а не быть бесполезными для того процесса, который Всевышний считает основным в созданном им творении, а именно раскрытие божественности на земле, если мы хотим быть каким-то образом участниками, а не бесполезными, бессмысленными и так далее, то нам необходимо немножко узнать, при каких условиях храм может существовать. То есть что оплакивал пророк Иезекииль с тем, чтобы, когда мы дойдем до его слов, они были бы для нас существенны, информативны, а не представлялись бы перед нашими глазами как некая общая информация. Храм разрушили, пророк плакал аж на протяжении более 40 глав. И, в принципе, разницы между главами с точки зрения большинства читателей нет абсолютно никакой. Мы увидим с вами о том, что каждая глава говорила совершенно о чем-то ином. Это станет очевидно, это станет уже понятно. И в дальнейшем, когда вы будете читать книгу пророка Иезекииля, не потребуется вам, в принципе, и комментариев, чтобы самим не увидеть то, что мы изучаем. Но пока для этого требуется еще несколько вступлений, чтобы мы могли бы подготовиться к этой теме. Начнем, наверное, со следующего, что Иерусалимский храм, который, как мы уже говорили, оплакивает пророк Иезекииль, его основал царь Шломо. И, соответственно, чтобы знать, что мы оплакиваем, нужно знать, при каких условиях Иерусалимский храм был основан, и это и будет указанием нам, в каком направлении двигаться для того, чтобы быть участниками основания третьего храма. Итак, когда царь Шломо основал Иерусалимский храм, исполнились молитвы царя Давида, в частности, то, что он сказал в Тейлим. «Калут филот Давид бен Ишай» – завершились молитвы Давида, сына Ишая, на воцарение царя Шломо, которое возведет Иерусалимский храм, жилище Богу в Нижних. На этом завершились молитвы Давида, сына Ишая. Об этом всю свою жизнь молился царь Давид. Итак, первый урок Мусара, первый урок Танаха для нас. Необходимо иметь хазон, необходимо иметь некое видение, о чем-то молиться, к чему-то стремиться. И главное стремление, которое может затрагивать сердце человека, ради которого человек и был создан, это основание храма, жилища Бога на земле. Какое свойство для этого нужно иметь? Мудрецы Кабалы нам говорят, что царь Шаул стал царем в аспекте свойства года, слава, царь Давид в аспекте нецах, вечность, а царь Шломо в аспекте исода, фундамент, основа. Итак, в принципе, каждый человек в той мере, в которой он может, эти три элемента базисных должен сочетать: слава, выглядеть славным, а не мелким, который гонится за какими-то мелкими материальными достижениями в этой жизни. И, в общем, это видно остальным, видно другим людям, видно его окружению, и уважение он за это не получает. Тот, кто славный, он не мелочный по определению. Он, может быть, даже много имеет, в том числе и в материальном, но он к этому не стремится, и он готов ради истины пойти на какие-то жертвы, уступки, потери. Это и есть слава. То есть стремиться к чему-то духовному, к чему-то возвышенному. Слава истинная, а не та слава, которая является порождением порока гордыни, которой устремлено все человечество. Царь Давид, нецах, вечность, вечность, она является чем-то обратным концепции смертности после греха Адама. То есть нецах, вечность, возникает там, где воздействие на человека плода древа познания, древа смешения добра и зла в меньшей степени ощущается. Соответственно, прийти к нецах, к вечности можно, если добро и зло будут меньше смешаны в твоем мышлении, в твоем сердце, в твоей природе, в твоем естестве, и ты сможешь научиться разделять между добром и злом. И, наконец, исод, фундамент. Определение фундамента, как говорят учителя мусара, фундамент должен быть ровным и прямым. Иначе все, что будет построено на нем, чем больше строится, чем больше этажей возникает, тем опасность, угроза и вероятность крушения подобного строения возрастает. Поэтому концепция исод, а царь Шломо, он возвел храм. Храм возводится исключительно на основах, и сама концепция, как учителя тайного учения с нами делятся, сама центральная концепция царя Шломо была исода, он был фундаментом. Об этом сказано в книге царей так: «Ветикон малхутом и оды, царство его очень обосновалось, царство его было царством основанным». Что для этого нужно сделать, каким человеком нужно для этого быть, тоже Танах нам раскрывает и говорит, что одно из имен царя Шломо было Ядидия, то есть друг Бога в переводе, Кирашем Огаво, ибо Бог его любит. Бог любит людей, славы людей, нецах, вечности людей, исод людей, истины людей, тиферет, внутренней красоты. Именно для этого мы изучаем Тору, а не для того, чтобы сдать тест на грамотность в отношении пророчества пророка Йехескеля или каких-то других пророков. Мы учимся, чтобы немного самим стать такими, как наши великие. Именно для этого Танах был дан еврейскому народу. В книге Зогар, одна из основных книг тайного учения, книга Зогар, сказано следующее, что образ царя Шломо – это сигра аль-млуа, луна в полнолунии. Луна в полнолунии в прямом смысле понимать требуется следующим образом, как объясняет Виленский Гаон, что было 14 поколений от Авраама, первого еврея, до царя Давида, и 14 поколений от царя Шломо до разрушения Иерусалимского храма, более точно до царя Йошияху, в дни которого храм должен был быть разрушен, но этого не произошло из-за того, что он привел еврейский народ в такое состояние раскаяния, что на 22 года разрушение храма было отложено и произошло в дни его сыновей. Соответственно, царь Шломо, 15-е поколение от Авраама, это луна в полнолунии, ибо концепция дома Давида связана с луной. Царство колена Бениамина, царство царя Шауля – это царство солнца, царство царя Давида – это луна, и царь Шломо, соответственно, шалем, целый, полный, завершенный, это луна в полнолунии. Поколение царя Шломо было особым, как то сказано, кесов ло нихшав беймей Шломо лемеума, что деньги не считались ничем, серебро, деньги ничем не считалось в дни царя Шломо. Когда человека не интересуют деньги, значит, у него есть смысл жизни, и смысл жизни нематериальный. Вот это было поколение, которое смогло удостоиться построить некое здание в Иерусалиме, куда спустилось божественное присутствие, которое находилось там на протяжении 410 лет, так что каждый человек, зайдя в Иерусалимский храм, находился в состоянии либун, обнуления, очищение от своих грехов, он становился белым от своих грехов. То есть духовное состояние в Иерусалимском храме было таковым, что лишало человека свободы выбора совершить зло. Человек не мог совершить зло, это означает, что трепет перед божественным светом полностью заполнял его сердце и становился для него смыслом жизни. Поэтому в такой ситуации, конечно, деньги не имеют никакого значения. Итак, когда это возможно, что деньги не имеют значения, когда Бог становится для человека осязаемым в этом мире, это и есть определение учения мусар, а в те дни Танах и был учением мусар, которое, собственно, ничего не изменилось и сегодня. Сегодня для нас Танах является главным первоисточником в учении мусар, только мы должны научиться немножко ясно его видеть и понимать, что мы стараемся в определенной мере, в определенном аспекте осуществлять в рамках нашего курса. Итак, в дни царя Шломо повсеместно в еврейском народе исполнились слова царя Шломо, произнесенные в Мишли. «Им тивакеш на кекесов, укематмуним тихапесна, аз тавины рад гашем, ведаат луким тимца». «Если будешь просить, желать Тору, желать Слова Бога, желать истину, кекесов, как деньги, как серебро, укематмуним тихапесна, и как клады будешь искать, то тогда ты постигнешь трепет перед Богом и знание Бога найдешь». Тогда ты постигнешь трепет, тогда трепет окажется в твоем сердце. Трепет не в смысле страха наказания, а в смысле восхищения от божественного величия, которое тебе раскроется. Более-менее, на самом деле, на этом можно было бы эту лекцию и закончить. Мы, конечно, скажем намного больше о царе Шломо, но уже то, что было произнесено сегодня, до настоящего момента, за эти 7 минут, является достаточным, чтобы понять, что нам с вами необходимо сделать для того, чтобы быть участниками строительства третьего храма. Нам совершенно верно необходимо три концепции: рода, нецах и сод, слава, вечность, и фундамент в своей жизни построить, реализовать, осуществить и самим быть такими людьми. Сказано в книге Зогар: Шломо Гамелех Аткин Лашрага ван Йируба Бенгарайгу. Шломо Гамелех, он свечу в этом мире зажег, которая осветила весь мир, которая осветила все мироздание. Итак, тьма в этом мире стала освещена тем светом, который царь Шломо зажег в этом мире. Шарай Алеша, каббалистическая книга, написана в Литве, в Шауляй. Нихнас Шломо леколь сод эц гадат. Царь Шломо проник во всю тайну древа познания, то есть царь Шломо постиг всю тайну смешения добра и зла, как это работает, и в результате смог разделить между ними, для чего и предназначена книга Мишли, книга притч царя Шломо, которую, если грамотно учить, она помогает разделить между добром и злом, так чтобы вся внутренняя структура человека перестала принимать зло и позволять ему проникать в концепцию добра в его взгляде. Что было необходимо для основания храма? Нам комментаторы говорят, что перед строительством храма последнее событие, которое произошло, это сон царя Шломо. Царю Шломо приснился сон, как об этом сказано в книге царей, 3 глава. А именно тогда Всевышний ночью в Гивоне открылся царю Шломо и предложил ему исполнение любого его желания. Царю Шломо тогда было 12 лет, он находится во сне. И царь Шломо попросил лев шумеа, сердце слышащее. Представьте себе каждого из нас в 12 лет, когда нам во сне что-то приснилось. Если бы это было наяву, то, может быть, тогда бы мы еще смогли бы каким-то образом представить себя идеалистом и попросить чего-то религиозного, духовного, но уж во сне, когда спит сознание человека и только его подсознание, в котором настоящие истинные желания человека бушуют, именно тогда все это бодрствует и, более того, выплескивается с полной силой, потому что сознание во время бодрствования не вытесняет и не подавляет подсознание во время сна, соответственно. И царь Шломо в 12 лет попросил лев шуме, сердце, которое было бы слышащим, а не видящим, как у всех людей. Лев шуме, что это за концепция? Давайте для начала. Да, и Всевышнему, конечно же, дал, и уже после этого, имея лев шуме, сердце слышащее, царь Шломо смог построить храм. Это необходимый элемент. Соответственно, каждому из нас необходимо лев шуме, сердце слышащее, для того, чтобы мы могли хоть в какой-то мере в своей жизни воздвигнуть некий храм в нашем царстве, в царстве каждого из нас, чтобы там было божественное присутствие, а не всевозможные черти плясали и стонали в условиях опустошения, которое в нашем царстве наличествует. Итак, сердце слышащее, о чем идет речь? Давайте попытаемся разобраться в этом более глубоко. Начнем с того, что царь Давид в псалмах, в Тейлим, произнес такие слова, если не ошибаюсь, это 72-й псалом. «Лышлома элуким мишпатеха лемелехтен». «Лышлома» — мольба Ашлома, «Бог суд царю дай». «Дай царю возможность прийти к суду». Большинство людей, когда читают подобного рода тексты, им кажется, что один царь имел в виду, чтобы другой царь там, на каких-то судебных заседаниях государственных принимал правильные решения. Нет, конечно. Речь идет совершенно о другом, о том, чтобы суждение было верно. И в этом смысле каждый из нас является царем, и каждый из нас принимает какие-то решения и какое-то судопроизводство, касающееся лично его жизни, осуществляет. Об этом говорил царь Давид, чтобы царь, его сын, который должен возвести храм, чтобы он был в состоянии принимать правильные решения, чтобы он был судьей. Ибо наше естество, наши пристрастности глубоко в наших сердцах влияющее на наше мышление, на наши чувства, мешает нам прийти к верному решению, поскольку желания тянут нас в сторону от того решения, которое является верным. Малбим объясняет, в каких условиях царю Шломо приснился этот сон. А именно, царь Шломо приехал вместо Гивон. Гивон на все времена являлся проколотой окрестностью земли Израиля. Место, где жили гивонитяне, те, о ком сказано в книге Иерошуа, что они прикинулись народом, пришедшим издалека, обманом заключили завет с еврейским народом, не были изгнаны, остались здесь на земле, приняли соблюдение семи заповедей, что, в принципе, было достаточно. И на все время они оказались пятой колонной, которая тьму, змеи, а именно народ, к которому не относились жители Гивона, назывался Хивим, змеи. Концепция змеи в иудаизме – это смешение добра и зла. Короче говоря, этот сон, где царь Шломо попросил «Лев Шуме», «Слышащее сердце», этот сон он увидел ни много ни мало в Гивоне, где проживали Хивим, национальность, называющая себя змеями. Идолопоклонники, которые оставались на все время существования храма пятой колонны в еврейском народе, тормозящей нашу духовную жизнь. Итак, там находился в это время главный жертвенник, поскольку храм не построен. Шило был разрушен и после этого не восстановлен до сего дня. И, соответственно, главный жертвенник и некоторое время Арон а-Кодеш, Ковчег Завета, находился именно в городе Гивон. И царь Шломо пришел в Гивон для того, чтобы перенести жертвенник в Иерусалим перед строительством храма. В это самое время он там заночевал и Всевышний обращается к нему и говорит: «Шааль маэтэн лах», «Спроси, что мне дать тебе». «Что мне дать тебе?» И царь Шломо попросил слышащее сердце. У каждого из нас сердце видящее. Откуда мы это знаем? Из того, что сказано в словах «Шма Исраэль», соответственно, это книга Дварим, 11 глава, сказано: «Вело татуру ахарей левавхем, ахарей эйнехем», «И не следуйте за своими сердцами и за своими глазами, которые ведут вас к блуду». То есть глаза и сердца, они одновременно идут к блуду. То есть получается, что у людей, люди так, как механизмы устроены, что и глаза напрямую связаны с сердцами, минуя мышление. Это и есть определенное затруднение для принятия решения, для суда. Это и есть существенное заблуждение. В смысле, это приводит человека к существенному заблуждению в принятии решений, когда человек что-то видит глазами, его сердце тут же желает, а мышление не успевает сработать за желанием. Сначала желание возникает, только после этого возникает мышление. Плюс желание является более сильным, потому что в наше время мы многое понимаем и зачастую сталкиваемся с ситуацией, когда мы понимаем, что истина что-то одно, а вот желания у нас совершенно другие, и мы следуем за своими желаниями. Поэтому царь Шломо попросил у Бога «Лев шуме, слышащее сердце». Соответственно тому, что сказано «Лототуру ахарейла вафхэм» «Не следуйте за своими сердцами». Слышащее сердце – это такой тип сердца, которое, соответственно, не следует за глазами, человек успевает принять решение, успевает судить, успевает сделать суждение до того, как возникнет у него желание. Меша Хохма при этом говорит следующее. Негла бы холом, что Всевышний раскрылся царю Шломо Белайло ночью, легарот шагам бегалут их ей марем, показать, что также и бегалует, что также в изгнаниях Всевышний будет с еврейским народом. То есть, обратите внимание, это как бы, согласно Меша Хохма, это тоже один из аспектов того, что видел царь Шломо, что конкретно то ночное раскрытие, которое было у него, свидетельствует о том, что Всевышний будет в изгнаниях. То есть уже при закладывании первого храма была заложена некоторая вероятность, некое опасение того, что храм будет разрушен, и мы пойдем в изгнание. И Всевышний восхвалил царя Шломо за то, что он не попросил ни славы, ни денег, ни победы над врагами. Еще раз подчеркиваю, речь идет о том, что царю Шломо было тогда 12 лет. Он попросил мудрое сердце, то есть сердце, связанное с мышлением, а не так, чтобы сердце и мышление были две противоположные конфликтующие структуры в человеке, и они перестают конфликтовать только тогда, когда желания уже настолько подчинили мышление и сделали его своим сосудом, используя исключительно для своих целей, когда человеку уже не кажется, что между его желанием и мышлением есть какая бы то ни было, какой бы то ни было спор, какой бы то ни было конфликт, когда желание всецело, еще раз подчинили мышление, сделав его своим сосудом. Так об этом говорит Каббала и учение Муса. После этого приводится суд царя Шломо. К царю Шломо приходят две женщины, и дальше очень длительное повествование, хотя, казалось бы, это можно так кратко сформулировать, как я это сделаю сейчас, но текст Танаха, который не бывало краткий, об этом говорит очень много. Говорит о том, что к царю Шломо пришли две женщины, которые родили детей, и пока эти дети были новорожденными, соответственно, одна мать заспала ребенка, раздавила его во время сна, и каждая говорила, что это не ее ребенок погиб, а ее ребенок живой. И, соответственно, царь Шломо принимает решение и говорит, возьмите меч и разрубите ребенка пополам, потому что, как бы, действительно, судья не может знать, кому принадлежит этот ребенок. И одна женщина сказала, нет, не надо его убивать, отдайте его другой женщине. А другая женщина сказала, нет, убейте, пусть будет не мне и не тебе. Ну и в такой ситуации сразу стало понятно, что царь Шломо мудрый психолог, и он замечательно все рассудил, поняв этих женщин, и услышав в частности, что у них совершенно были другие иски. А именно одна женщина говорила, что это мой ребенок, а не твой, а другая женщина говорила, это не твой ребенок, а мой. Они совершенно на другом делали акцент во время своих исков, что и заметил, несомненно, царь Шломо. Только в книгах Каббалы говорится следующее. «Аз тавона». Тогда, после сна царя Шломо, тогда пришли две женщины. Тогда, говорит книга Зогар, «Вело кадмайта», и не раньше. Раньше, если бы царь Шломо не очистил не освободил, не разрезал бы взаимосвязь между глазами и сердцем, он к такому решению прийти бы не смог. Что же тогда произошло? Виленский гаон. Астовойна волок адмайта, тогда придет они, тогда пришли женщины эти две, а не раньше. Вело нидбасез баулама ада шлома каядуа. Что мудрость не была основана тогда на земле до царя Шломо, как известно. То есть Виленский гаон считает, что вот эта история про двух женщин, которая на первый взгляд всего лишь некое психологическое наблюдение. Если одна мать говорит, не убивайте ребенка, не надо его мечом делить пополам, отдайте лучше другой женщине, пусть живет, а другая женщина говорит, режь, понятно, что та, которая говорит, режь ребенка, она не его мать. Тут любой бы из нас, в принципе, пришел к такому решению. Почему мудрость должна была быть основана тогда? Почему это и есть основание, это и есть ситуация, когда мудрость окончательно раскрылась на всей земле? Непонятно на первый взгляд. На первый взгляд царь Шломо получил от Бога хорошее знание психологии. Он был хорошим психологом. Ну и все, казалось бы, на этом можно остановиться. Однако нет. И, соответственно, мудрецы говорят о том, каково было видение мира царя Шломо. В тексте Танаха приводится о том, что одна родила ребенка на 3 дня раньше, и они там много-много всяких слов говорили. Возникает вопрос, зачем это нужно? 3 дня раньше, 3 дня позже. Так или иначе, если спор у них был о ребенке, кому он принадлежит, то все эти детали, они на самом деле несущественны. Соответственно, царь Шломо из этой информации увидел, что у этих женщин совершенно разные иски вообще в корне. Они совершенно вообще о разном говорят. Ну и в конечном счете он пришел к умозаключению, что они были родственницами. Упрощенно назовем одну из них молодая, другую старая. Было 2 женщины разного возраста, молодая и старая. Они одновременно родили. Между ними была родственная связь. Молодая была замужем за сыном старой. Таким образом, ее это волновало в первую очередь. А именно, если ее ребенок умер, то тогда получается, что теперь и муж ее тоже умер. Соответственно, иначе бы вся эта тема не возникла. Короче, здесь все поумирали, как царь Шломо выяснил во время своего исследования. И оказалось теперь, что если эта женщина, молодая женщина, потеряла ребенка, то тогда ей нужно ожидать теперь 13 лет до тех пор, пока новорожденный ребенок ее свекрови не сможет либо жениться на ней, либо освободить ее методом халица. И она оказалась ограничена, поэтому она хотела не этого ребенка сохранить, она хотела именно его смерти. Все это заметил царь Шломо и решил наглядно продемонстрировать другим людям. Для этого он говорит, дайте меч, разделите его пополам. А вот здесь произошло очень интересно. Когда, соответственно, молодая женщина согласилась на смерть ребенка, то написано в Танахе так, что царь говорит, тнула, дайте ей ги ему, она его мать. И тут комментаторы задают вопрос, зачем сказано, что она его мать. Понятно, что если нужно дать этого ребенка старой женщине, то означает, что она его мать и есть, что значит тнула ги ему. На это комментаторы говорят, что царь Шломо не говорил этих слов. Он сказал только «тнула, дайте ей». «Ги имо, она его мать», это раздался глаз с небес. Тогда, когда суд человека достигает истины, тогда небеса по определению не могут быть безразличными, и они проявляются в этом мире в виде благословения, в данном случае в виде чудесного спускания глаза. А именно это и есть наша тема, Иерусалимский храм. Иерусалимский храм – это не здание, которое нужно построить, а это глаз тонкой тишины, высшая человеческая гармония, которую необходимо в этом месте и позволить ей быть, ее создать, не разрушать и так далее. В Талмуде, в трактате Макот сказано, что 3 раза в истории еврейского народа глаз Бога спускался с небес в доме суда. Это было у Шема, у пророка Шмуэля публично спускался глаз 3 раза, и у царя Шломо. Соответственно, в книге Кагелет сказано следующее. Эйн леха эрец. Ой леха, извиняюсь. Ой леха эрец. Ше малкеха наар. Ашрейха эрец, ше малкеха бен хурин. Горе тебе, земля. Царь, который наар, юноша. Юноша наар, от слова линор, это взбалтывает. Взболтанный, когда царь никакой такой. Юный или, соответственно, взболтанный, так что у него бардак внутри его всех систем, суждения проходит. Ашрей хэрет, счастлива ты земля, царь, который человек свободный. Так сказано в книге Кагелет. Теперь, на первый взгляд, человек свободный не является обратным юношей, или да, является. Это надо понять, да? То есть, если бы обычно в подобного рода притчах говорится, что вот горе тебе земля, царь который такой, счастье земли, царь который обратный такому, который был прежде, да? Так вот, получается, что наар, пустой юный, является обратным понятию бен-хурин. Вот. Книгу Кагелет тоже написал царь Шломо, однако конкретно эти слова не он написал. Царь Шломо, как и во всех других книгах, какие-то элементы книги были помещены другими, не другими людьми, а автором книги, были помещены высказывания каких-то других людей, которые этот царь счел, этот автор счел достойным туда быть помещенными. В Талмуде, в трактате Сангедрин сказано следующее, что когда царь Шломо издал судебное постановление о рассечении ребенка, то тогда Сангедрин произнес, Сангедрин, который там находился, произнес: «Горе тебе, земля, царь, который юный», царь Шломо тогда еще не исполнилось 13 лет во время этого суждения о разрезании ребенка. Когда же голос неба сказал, когда царь Шломо принял свое решение, сказал: «Тнула, дайте ей», и голос неба спустился и сказал: «Ги имо», она его мать, то тогда Сангедрин произнес второе утверждение: «Счастье тебе, земля, царь который свободный человек». Итак, наар — это взболтанный, у которого внутри всевозможные клубки, противоречия, нераспутанные, бушуют и катятся во всех направлениях. Бен-Хурин — это человек свободный, тот человек, который управляет своим естеством. Это и есть главная задача Танаха и сегодня учения Мусар — освободить человека от влияния его дурного побуждения, которое находится глубоко в его подсознании и напрямую связано с желаниями, с сердцем, с глазами и, соответственно, подчиняет мышление человека. Сангедрин, когда услышал первое решение о том, что ребенка нужно разделить пополам мечом, произнес слова: «Горе тебе, земля, царь который наар», а потом произнес: «Счастье тебе, земля, царь который свободный человек». Шней лухот абрит. Хохмат элуким шенитна лишломо гагилуй лебаим бесодашем. Мудрость божественная, которая была дана Шломо, это раскрытие тем, кто проникает в тайну Бога. Мудрость божественная. Соответственно, когда мы учим Танах, Танах, когда нам все это сказал, он не имел в виду, что вот смотрите, вы, если захотите там тест поздавать, викторину где-то или блеснуть своими знаниями, сможете рассказать про царя Шломо и так далее. Потому что вас-то как это касается? У вас же нет божественной мудрости. Ответ, конечно, есть. У каждого из нас, несомненно, есть божественная мудрость в какой-то мере, в какой-то ситуации, и нам даются направления того, как изменить себя, как повлиять на себя, как стать человеком намного лучшим. То есть это и это конкретное знание о том, как исправить себя и изменить. Что происходит у нас дальше? После этого царь Шломо начинает строить божественный храм. И после строительства царь Шломо в книге Деврей Хаямим произнес следующие слова. «Азамар Шломо, Гашем амар лишкон барафель, ани банити бейтзвуллах махон лишифтыха уламим. Тогда сказал Шломо, Господь полагал обитать во мгле. Всевышний в этом мире обитает во мгле, он за завесой, скрывающей его от творений. А я построил тебе дом света и место для пребывания твоего. Соответственно, после этого необходимо было, чтобы начал функционировать жертвенник. Для этого нужно было зажечь огонь по традиции, полученной от прежних поколений. Этот огонь должен был спуститься с небес. Огонь должен был спуститься с небес. Царь Шломо обращается к Всевышнему, исполнил все условия. Весь еврейский народ приходит в храм, и как-то ничего не происходит, огонь не спускается. И тогда царь Шломо произносит слова «Бавур Давида вдех, аль ташев пней мешахеха» «Ради Давида, отца твоего, не оставь пустым, не оставь неотвеченным помазаннику твоему», и тогда спускается огонь с небес прямо на жертвенник, и этот огонь, поскольку Тора запрещает тушить огонь на жертвеннике, этот огонь горел на протяжении почти 300 лет, сейчас не могу точно рассчитать, на протяжении почти 300 лет, до тех пор, пока Менаше не потушил огонь на жертвеннике, царь Менаше, который был потомком царя Шломо, соответственно, царем в Иерусалиме, который залил Иерусалим кровью, который убивал пророков, который поместил идола в Иерусалимский храм. Это мы на следующей лекции будем говорить об этом более подробно, чтобы понять и увидеть, как цари Израиля за 14 поколений привели Иерусалимский храм к разрушению. Как это было в каждом поколении, мы детально разберемся с каждым поколением, с каждым царем Иудеи, что происходило в те времена. Были взлеты, падения. Ну, как всегда в жизни, к разрушению храма не пришли в один день. Соответственно, тогда спустился огонь с жертвенника, и произошло это при упоминании имени царя Давида. В рамках этой лекции детально с строительством храма, с чудесами, которые были в храме, когда главным чудом, есть много чудес, и здесь и чудес, которые приводят Пиркей Авот, о том, что благовония поднимались, и ветер на них не оказывал никакого влияния в Иерусалимском храме, о том, что никогда муха не прилетала в Иерусалимский храм, хотя там приносились жертвы животные, соответственно, при разрезании жертв мух это все очень притягивает. Животные, которые приносились в храме, как-то мух отталкивали и, во всяком случае, не притягивали. И так у нас продолжалось до разрушения храма. И об этом и исполнились слова, которые в книге царей приводятся. «Леман яким гашеме дваро, чтобы исполнил Всевышнее слово свое, ашер дибер алай лимор, им ишмеру банаех эт даркам лалехет лифанай бэмет, если сыновья твои будут продолжать мой путь, следовать бехоль левавхем, обратите внимание, со всеми сердцами, служа Всевышнему и всей душой, то тогда не пропадет никто с престола царского в Израиле». То есть получается, что царь Шломо, когда строил храм, он обратил внимание его потомков и вообще всего еврейского народа на то, что Иерусалимский храм вполне может быть разрушен. Если вот эта гармония, если состояние близости между Богом и человеком, если вот это величие и способность разделить между добром и злом, если все это пропадет, то храм будет разрушен, то, что предупреждал царь Шломо. Царь Давид в Тейлим Куфламет Бет говорит: «Имишмру банаех брити, Ведути зу эламдем габнегем ады ад яшву алькисе лыха. Что даже, что если будут соблюдать сыновья твои завет мой. Соблюдать завет мой, это не имеется в виду какие-то делать действия, там кашрут соблюдать, по шабатам не ездить. Не имеется в виду какой-то вот сержантский список заповедей. Рахмона либо байт. Всевышний Тор требует от нас сердца, требует от нас величия. Для того, чтобы сидеть на божественном престоле царю Израиля, требуется истинное величие. Только для великих людей может существовать храм. Иудаизм – это вообще, с моей точки зрения, исключительно элитарная религия, предназначенная для элиты. И в книге Малахим сказано: «Ваейшев Шломо алькисе Гашем ламелах». И воссел царь Шломо на престол Всевышнего в качестве царя. То есть Танах называет престол царя престолом Всевышнего. Мидраш говорит: «Векиев шар лашев лейшев аль кисе гаше». Можно ли сидеть на престоле Бога, к моше гакодеш баругу мисов гаулам ацуфо, как Всевышний от края мира до края? Кагая Шломо шолет мисов гаулам ацуфо. Также и царь Шломо правил от конца мира до конца мира. Все народы приходили к нему для того, чтобы познакомиться с мудростью царя Шломо, для того, чтобы вести с ним бизнес. И комментаторы говорят, что в результате царь Шломо закрыл то, что называется Шар Абегед, врата предательства. В Иерусалиме были небольшие врата, пролом в стене, через который царь в случае восстания против него мог бежать. И царь Шломо символически его закрыл по той причине, что было понятно, что никто никогда не восстанет против его царства по причине отсутствия для этого любого основания. Таковым было царство царя Шломо. Итак, мудрость царя Шломо. Сказано, что царь Шломо, сказано в Танахе, что царь Шломо достиг мудрости большей, чем Адам и Авраам, и Моше Рабейну, и Йосеф, и комментаторы изучают, в каком аспекте мудрость царя Шломо была выше каждого из великих в нашем народе. Что же касается царя Шломо, то после сна в Гивоне Всевышний сказал так, что он дал царю Шломо, когда он попросил слышащее сердце, дал ему хохма кехоль ашеральсфатаям, как песок на берегу моря. Возникает вопрос, почему концепция песка на берегу моря является самой глобальной в аспекте мудрости. Может быть, лучше мудрость, как одиноко стоящий колосок на поле, может быть, лучше мудрость, как звезды, блистающие на небе. Есть много всяких вариантов сравнений. Что такое мудрость, которая как песок на берегу моря находится? Давайте посмотрим, что сказал Ирмияху. Пророк Ирмияху, согласно тайному учению, был реинкарнацией души царя Шломо. Обычно у людей происходит реинкарнация в случае, если они не успели осуществить свои задачи при жизни, и для исправления, для осуществления своей задачи им нужно вторично прибыть и немножко там что-то сделать. Соответственно, иногда бывают исключения, души великих людей иногда оказываются востребованы на земле не потому, что они не осуществили свою задачу, а потому что они просто нужны. Поэтому пророк Ирмияху, как об этом говорят каббалисты, был реинкарнацией души царя Шломо. Царь Шломо построил Иерусалимский храм. Пророк Ирмияху спас людей из Иерусалимского храма. Они не погибли, храм сгорел, с небес были сброшены угли, как об этом пишет пророк Йехескель. Пророк Ирмияху, учитель или отец пророка Йехескеля, говорит следующее о, соответственно, мудрости царя Шломо, реинкарнации души которого он являлся. Сказано так: «Гаоти лоти рунум гашем». передо мной ли вы не будете трепетать речения Бога? И мипанай лотахилу, не будете ли вы передо мной страшиться? Ашерсам тихоль гвулеям, хокулам вело яверенгу, ведь я поместил песок границы для моря, закон вечный, который не пройдет. Видгашу вело юхалу, верамугала вело яверенгу. И бушуют волну, но не смогут одолеть, и ревут, но не пересекут его. То есть пророк Ирмияху призывает нас трепетать перед Богом. И довод, почему мы должны трепетать перед Богом, довод он приводит только один, что я, говорит Всевышний, поместил песок границей морю. Кто был на море, тот знает, что вокруг моря есть пляж, и, соответственно, на пляже есть песок, ну, может быть, там где-то бутылки, окурки и прочее, которые, наверное, песку не помешают, но если вот отбросить следы человеческой цивилизации, то, в принципе, там песок, узкая полоска песка возле моря. И пророк Ирмияху призывает нас прийти к трепету перед Богом именно по этой причине, что вокруг моря находится песок. Пророк Ирмияху не приводит никаких других причин, ему кажется, что это вполне достаточно, другое не нужно. Это действительно достаточно, и другое действительно не нужно, так говорит пророк Ирмияху, реинкарнация души царя Шломо, которому Всевышний дал мудрость, кехоль ашеральсфат гаям, как песок на берегу моря. И бушуют волны, но не могут одолеть. У евреев по утрам принято произносить утреннее благословение. И они в основном очень понятны. Очень понятные благословения. Всевышний поддерживает хромых и слепых, дает им видение их глазам и так далее, и так далее, и так далее. Все благословения очень понятны, очень добрые, очень хорошие. Есть одно тоже очень доброе благословение, но совершенно непонятное. Что Всевышний Барух Атрошем Элокейну Мелохуэлам Рука Раарец Алямаем, который землю твердью поместил над водами. И это благословение очень непонятно, но поскольку оно окружено другими понятными благословениями, то люди не очень замечают. Я раньше в рамках развлечения у многих религиозных людей поспрашивал, что они имеют в виду, когда это благословение произносят. И ни от одного не услышал вообще никакого ответа, никакого разумного ответа. Сейчас мы с вами найдем очень даже разумные ответы и объяснения сути этого благословения, которое действительно сокрыто среди всего прочего. Мидраш говорит так, что волны моря, они обладают силой, и в них загружена задача захлестнуть весь этот мир и стереть его. Способность моря стереть любую форму. Как Махаралис Праги объяснял, что вода – это содгахомер, тайна материи. Вода принимает любую форму без сопротивления. Металл, чтобы он принял другую форму, камень, его над ним нужно долго работать, нужно его стачивать, металл нужно переливать, точить, сверлить, не знаю что, чтобы он принял нужную для ремесленника форму. В том, что касается воды, она принимает любую желаемую форму без малейшего сопротивления. Соответственно, с точки зрения Махараля, Махараль говорит, что это Махараль из Праги, что это содгахомер, тайна материи, а именно самое безидейное самая безидейная форма материи, которая не сохраняет форму, всегда ее придавая, оставаясь. Короче говоря, вода, море, обладает способностью стереть любую форму. В частности, вот эти камушки, которые находятся на берегу моря, они все обработанные водой, посмотрите, какие они все там такие гладкие и бесформенные. Они все мягкие и бесформенные. Соответственно, волны, которые идут на землю, они обладают способностью, в них вложена Богом способность стереть, захлестнуть и стереть весь этот мир. И волны также, как объясняет Мидраш, являются интеллигентными творениями. Волна, которая идет на землю, она провозглашает, что она захлестнет и сотрет весь этот мир. Но как только она доходит до песка, она разбивается о него и его не уничтожает, не захлестывает и не стирает весь этот мир, сделав его круглым и бесформенным, так же, как само море. Соответственно, за первой волной идет вторая, которая тоже видит, что у нее есть потенциал захлестнуть и стереть весь этот мир. И она видит, как ее предшественница разбилась о песок на берегу. И она приходит к выводу, что та волна не справилась, но она сама, несомненно, справится. И она тоже разбивается на берегу. Дальше идет третья волна, которая видит, что две предыдущие разбились. Но она понимает, что она тогда справится. И так каждая последующая волна утверждает и считает, что она сотрет всю жизнь, всю духовность, все существование с этого мира, но разбивается о песок на берегу. Соответственно, та же самая концепция с мудростью «Кехоль ашераль сфатаям», как песок на берегу реки. Мудрость, которая, как песок на берегу реки, останавливает любое влияние волн дурного пробуждения, дурного побуждения, никогда не дает им захлестнуть себя. Мудрость, которая песок на берегу реки. Это и была главная особенность царя Шломо. Царь Шломо не позволял своему естеству, своей материи воцариться над его жизнью. Это концепция луны в полнолуние. Дальше рассказывает нам о мудрости царя Шломо, что к царю Шломо пришла Малкат Шва, то, что по-русски называется царица Савская. Когда царь Шломо возвел Иерусалимский храм, царица Савская к нему пришла, узнав о мудрости царя Шломо, как говорит на Малбим, что она элукит велотивит, что она божественная, но не естественная, не природная. Она приехала с загадками, ибо мудрость человека не позволяет понять тайны мудрости другого. Отгадать загадку очень сложно, потому что она предполагает некую понимание хода мышления, и сказано в Танахе о том, что царь Шломо гилает коль-либа, раскрыл ей все ее сердце, он показал ей все, как она мыслит, и что она может иметь в виду, задавая свои загадки. Итак, какого типа загадки она загадывала? Для начала она привела мальчиков и девочек, которые были одеты в платье, и попросила царя Давида отличить мальчика от девочек. Царь Шломо бросил большое количество орехов. Мальчики, соответственно, этими платьями орехи ловили, не побоясь там оголить что-то. Девочки этого не делали. И тогда совершенно ясно стало, кто мальчики, кто девочки. Она попросила царица Савская отличить обрезанных от необрезанных. Царь Давид открыл Арон Абрит, ковчег Завета. В результате у необрезанных позеленели лица. Царица Савская попросила царя Шломо отличить искусственные цветы от настоящих. Он открыл окно, влетела пчела, для которой совершенно не было ничего общего между искусственными и настоящими цветами. Она вообще в искусственных цветах цветов не видела. С ее точки зрения это вообще было что-то совершенно другое. И пчела сразу же села на тот цветок, который был настоящим. Итак, вся суть вопросов царицы Савской, а Танах приводит нам царицу Савскую, Малкат Шва, как некий главный некая противоположность, некую противоположность царю Шломо. И во всех вопросах царицы Савской мы видим нечто общее. Сможет ли он увидеть недостаток и отличие? Хидуше Агадот Маарали Спраги говорит, что Малхут Шель Хиссарон – это Малхут Шва – царство царицы Савской, это царство с недостатком, а именно великое царство, построенное человеком. Царица Савская принесла царю Шломо слитки с золотом, которые пошли на Иерусалимский храм, и много-много другое. То есть она была построена, царица Савская построила великое царство, которое только могло существовать, но царство человеческое, царство, которое не было божественным. И приехала она в Иерусалим именно для того, чтобы посмотреть царство, духовное царство, духа царства Бога. Соответственно, для этого она приехала. И царь Шломо гила эт коль либо, раскрыл все ее сердце, все ее ходы мышления, все ее подсознание, все царь Шломо раскрыл. Зачем мы это еще раз учим? Не для того, чтобы знать, что царь Шломо был такой хороший психолог, он все раскрыл, что там было в психике этой дамы. Нет, мы должны хотя бы немного подумать, какие механизмы влияют на нас, почему мы совершаем какие-то действия, почему произносим какие-то слова и почему о чем-то задумываемся. Человек о чем-то задумывается, что-то говорит или что-то делает только тогда, когда его-то затрагивает, а именно когда возникает у него какое-то желание. Что влияет на желание? Дурное побуждение и доброе побуждение. При этом дурное побуждение в основном побеждает, как всегда. Так вот, мы должны понимать, что любое действие, любое слово, любая мысль, которая у нас возникает, она не просто так, а внутри нас есть какие-то, это коль-либо, все сердце наше, оно все влияет вот на эти процессы. Хотите тому доказаться? Очень просто. По всей видимости, никто из вас за последнюю неделю не задумывался, скажем, о температуре воздуха в Зимбабве и о кенгуру. Потому что ваше сердце и ваше желание никаким образом с обеими этими темами не связаны. Ну, может быть, те из вас, кто живет в Австралии или в Зимбабве, соответственно. Там это могло быть. Но для других людей это все оказалось неважным и его не затронуло. Шнелухот Абрит. Малхут Шва забеременела от царя Шломо. И от этого появился на свет Навуходнецер. Итак, контакт, который был между мудростью царицы Савской и между мудростью царя Шломо, породил Навуходнецер. Возникает вопрос, как царь Шломо мог совершить... Ну, у него, конечно, было 1000 жен, да, но не язычец, не язычница, королева другой страны. Царь Шломо, понятно, что не мог сделать действие, которое заведомо запрещено Галахой. На этот вопрос отвечает Талмуд в трактате Бава Басра. Да, книга Шнелухот Абрит является книгой каббалистической, а не историческим повествованием. Итак, Бава Басра сказано так. Талмуд в трактате Бава Басра. «Коль гаумер малкат шва и шарайта эйно эле туэ». Май Малкатшва, Малхута Дешва. Всякий, кто считает, что Малкатшва была женщиной, не иначе как ошибается. Что же такое Малкатшва, царица Савская? Это Малхута Дешва. Это царство, которое в чем-то содержит пустоту. Развитое царство. Высокое царство, глобальное царство, но в чем-то содержит пустоту. Хидуше Агадот Малхут Шель Хиссарон. Царство, в котором есть пустота. Итак, соответственно, шла связь, которая образовалась между возвышенным божественным царством царя Шломо, Иерусалимским храмом, который он возвел, в котором раскрывалось божественное присутствие, которое увидела и Малхут Шва. Этот контакт, этот спор привел к рождению Навуходнецера 400 лет спустя, который Иерусалимский храм разрушит за грехи еврейского народа, когда мы оказываемся недостойными. Итак, царь Шломо смог построить храм благодаря тому, что мудрость его была мудростью такой, как песок на берегу моря, который не дает дурному побуждению вырваться из естества и оказать влияние на мышление и на сердце человека. Это возможно, когда у тебя лев шуме, когда сердце у тебя слышащее, не видящее, не устремляющееся непосредственно к греху. Вот такой царь был в состоянии заложить божественный храм, который стал называться Леванон. Этот храм оплакивал пророк Иезекииль, и пророк Иезекииль проложил путь к третьему храму. Соответственно, все, что мы выучили сегодня, если мы хотим быть участниками этих процессов строительства второго храма, то мы должны попытаться свои сердца очистить. Для этого существует учение Мусар, основы знания, книга Машгиха Излом же, основы знания, уроки знания, тайны учения Шивительса, то есть сегодняшние механизмы, как современного сегодняшнего человека, посредством изучения мусара. Мусар — это учение, которое делает Бога осязаемым для человека, как мы можем изменить себя так, чтобы наши сердца перестали воспринимать всякую чушь. Спасибо за внимание.